Период 4. Слово 21. Первую неделю Великого Поста. О вере. Прави, ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израилев. Иоанн 1 глава 44 стих. Опять Христова Церковь празднует победу над врагами святой нашей веры. Опять низлагается ересь и торжествует православие. Сколько духовной радости должно быть в христианах при воспоминании сегодня о богоносных отцах, которые с такой благочестивой ревностью на стольких соборах вселенских и поместных утвердили благочестие. Но как глубоко были бы огорчены эти самые богоносные отцы, если бы увидели, что благочестие, которое они так ревностно защищали от еретиков, теперь так попирается среди православных. Апостолы Христовы, отцы Церкви, богодухновенные уста Святого Духа, о, если бы вы могли опять вернуться в этот мир, опять проповедовать веру верным, опять преподать православие православным, не бороться против врагов веры, а опять огласить чад веры, ибо еретики своими хулами и нечестием более не нападают на веру Христову, ее сами христиане отрицают своим невежеством и злобой. Вера святейшая, вера Христова, однажды воссиявшая, как солнце, в облаках языческого заблуждения, как роза, расцветшая среди густых терниев ереси, с торжеством оставшаяся непобедимую в бурях языческих гонений. Как ты теперь затемнела, увяла, попрана в христианских обществах, а ведь здесь-то ты и должна была бы торжествовать, цвести и сиять и в созерцании своей истины, и в деянии своей святости. Рави, божественный учителю, сошедший с небес и научивший нас этой вере, мы исповедуем и веруем вместе с простодушным израильтином Нафанаилом, что ты еси Сын Божий, ты еси Царь Израилев, но мы не понимаем того, что исповедуем, мы не живем по вере. Мы имеем святую твою веру, которую получили при божественном крещении, но в созерцании веры мы слепы, а в делах ее мертвы. И торжествуя сегодня православие, мы носим на себе только имя его. Это неопровержимая истина, и она-то побуждает меня, возлюбленные, беседовать о вере, ныне содержимой нами, христианами. Я хочу показать вам, что такая вера очень несовершенна, ибо скудна и в созерцании, и в делах веры. Она скудна и в разумении, ибо мы не знаем того, во что веруем. Скудна в делах, ибо мы не живем по вере. Единородный Сын и Слово Божие, премудрость и сила, Иисус Христос, начальник и учитель веры нашей, да даст теперь, по примеру прошлого, ревность в сердце мое, свет моему разуму, силу слова моему языку, чтобы я был в силах выполнить это дело благовестника. Его божественная благодать, некогда устами святых апостолов, обратившая неверных к православию и нечестивых к святости, пусть она сегодня через мои грешные уста сделает христиан добрыми и совершенными христианами, добрыми в исповедании и жизни, совершенными в познании и деянии. Часть первая. Сын Божий сошел с неба на землю и вочеловечился только для того, чтобы явить правила, во что мы должны веровать и как жить. Дабы мы могли достигнуть вечного блаженства, Он открыл нам как бы два пути. Один через познание истины, а другой через дела добродетели. Это правило есть вера, а эти два пути – суть два вида веры. Как говорят ученые-богословы, вера созерцательная и деятельная. Одна вера без другой несовершенна и недостаточна для спасения, ибо созерцательная без деятельной мертва, а деятельная без созерцательной слепа. И христианин, не имеющий первой или второй, похож на больного, который от бессилия не может ходить, или на слепого, который, не имея очей, не может видеть. Иустин, мученик и философ, говорит: многообразно содержание божественного учения, но оно главным образом заключается в научении и сохранении заповедей и в божественном познании и почитании. Чтобы быть совершенную, вера должна быть вместе созерцательна, то есть быть познанием истины, содержимой учением веры, и деятельна, то есть быть деянием добродетели, которую заповедует закон веры. Христианин, чтобы быть совершенным, должен обладать и той, и другой, то есть познанием, знать, во что верует, и делом поступать по вере. Посмотрим теперь, какую веру имеем мы, христиане, и как она скудна и в познании, и в делах совершенной веры. О, среди такого света истины, как велик мрак нашей мысли! Иисус пришел в область Кесарии Филипповой и здесь задал ученикам такой вопрос. «Кого глаголют мя человецы быть из сына человеческого?» Матфей, 16 глава, 13 стих. Те ответили: «Люди не знают, кто ты. Одни принимают тебя за одного, другие за другого. Никто поистине не знает, кто ты. Ови, уба Иоанна Крестителя, ини же Илью, друзей же Иеремию или единого пророк». «Хорошо, вы же кого мя глаголите быть?» «Мы», — ответил Симон Петр от лица всех остальных учеников, «мы говорим, что ты еси Христос, Сын Бога Живаго». Так ответили апостолы и исповедали Христа действительно тем, что Он есть, а не как считали Его прочие люди. А если предположим, что они не умели ответить ему как должно, что они не знали его, достойны ли были они того, чтобы называться апостолами, учениками Христовыми? Апостолы и вдруг не знают своего владыку, ученики и не знают учителя. Если прочие люди не знают, кто такой Христос, это еще не беда. Они были омрачены тенью древнего закона, еще не видели света евангельской истины. Но чтобы апостолы и ученики Христовы, столько времени обращавшиеся со Христом, бывшие слушателями Его учения, свидетелями и участниками Его чудес, чтобы они не знали, кто такой Христос, которого веруют, которому внимают и следуют, это было бы в высшей степени странно. Но это очень странное явление, не наблюдавшееся среди апостолов, существует среди нас, христиан. Как тогда пришел Христос в страну Кесарии, пусть также придет Он теперь в христианские страны, в области тех, кои называют себя православными христианами, туда, где господствует его вера и проповедуется его Евангелие. Пусть еще раз спросят, кого мя глаголют человецы быти сына человеческого? Я ответил бы ему: Иисусе мой, люди не знают, кто ты. Не познаша, ниже уразумеша во тьме ходят. Псалом 81, 5 стих. Один говорит одно, другой – другое, как им подскажет заблуждение обращенного разума. «Что о тебе говорят люди?» Симон Волх, глава еретиков, Минандр, Маркион, все манихеи говорят, что ты не то изождительное слово, с большой буквы, им же вся выше, что не тобою создан этот видимый мир. Керинф и Арий и другие еретики говорят, что ты тварь, а не Бог, единосущный и совечный Отцу. Антропоморфиты исповедуют, что ты Бог, но Бог, носящий образ человека. Савелий утверждает, что Отец, Сын и Святый Дух. Вы все одна только ипостась и носите только различные имена. Македоний, что Отец создал Всесвятого Духа через твое посредство. Кем считают тебя люди? Несторий учит, что ты по воплощению имеешь две ипостаси, так же, как и две природы. Наоборот, Евтих и Диаскор, что ты имеешь одну природу, как и одну ипостась. Кердан, что ты не действительный, а лишь призрачный человек. Аполлинарий, что ты действительный человек, но с одним телом и без души, вместо которого тебе божество. Север, что ты совершенный человек с телом и душой, но бесстрастный и бессмертный. Кем считают тебя люди? Пир и Сергий говорят, что ты имеешь одну волю, именно божественную, но что в тебе совершенно нет человеческой воли. Пелагиане утверждают, что благодать твоего воплощения была совершенно излишней для человеческого спасения. Иконоборцы не желают чтить твоего образа. Кальвинисты отрицают твое присутствие при совершении пречистых твоих тайн. Лютеране признают твое присутствие, но отрицают приложение хлеба и вина. Иудеи говорят, что ты был обманщик и злодей. Агарине считают тебя святым пророком, но не Богом, а простым человеком. Хорошо, как будто отвечает Христос. Но вы, христиане, вы, православные, за кого меня считаете? Узнали ли меня за это время? Вы же кого меня глаголите быть? Слушайте ли? Если бы мы не знали, кто есть Христос, которого мы веруем и во имя которого крещены, если бы мы не знали, что Он есть Единородный Сын Бога Живаго, второе лице Пресвятые Троицы, сошедшее на землю и небесное, разлучившееся, вочеловечившееся, но и прибывшее Богом, совершенный Бог и совершенный человек, если бы мы не знали Его жизни, учения, чудес и страданий, если бы мы не знали заповеди Его Евангелия, таинств Его Церкви, членов Его веры, достойны ли были бы мы имени православных христиан? Если еретики, иудеи, агарине не знали Христа, это было бы еще терпимо. Си не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят. Но православные не познаша, христиане не уразумеша, просвященные во святом крещении и во тьме ходят, горе нам. За небольшим исключением почти все слепы в познании веры. Певцы знают меру тонов, врачи – свойства растений, адвокаты – царские законы, купцы знают все тонкости расчета, живописцы, мореплаватели, земледельцы, строители знают правила своего ремесла. Только христиане не знают членов своей веры. Не познаша, ниже разумеша, во тьме ходят. Все другое они знают, только должного не знают. Человецы, говорит о них апостол, длинни умом и неискусни в вере. Послание к Тимофеям, 3 глава, 8 стих. Они подобны тем новопросвещенным ефесянам, которые на вопрос Павла «Аще уба Дух Свят прияли есте веровавши?» ответили «Но ниже аще Дух Святый есть слышахом». Деяния, 19 глава, 2 стих. А между христианами столько, сколько таких, которые на вопрос, сколько членов веры и какие они, сколько таинств церкви и какие они, сколько заповедей Божьих и какие они, с недоумением безмолвствуют. Если бы даже ответили, то сказали бы только, мы совсем не слыхали, что это за члены веры и заповеди. Они не слыхали о них, ибо кто сказал им об этом? Как уверуют, его же не услышишь, а как уже услышат без проповедующего? Послание к Римлянам, 10 глава, 14 стих. «Не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят». Но если христиане не знают, во что веруют, во что же они все-таки веруют, я должен это сказать и сказать со слезами. Я вижу два надписания божеству, почитаемому людьми здесь на земле. Одно в Иудее среди евреев, другое в Афинах среди греков. Первый гласит: «Ведом в Иудее Бог» – Псалом 75. А второе – «Неведомому Богу» – Деяния, 17 глава, 23 стих. Это значит, Бог известен в Иудее и неизвестен в Афинах. Евреи знают, какому Богу кланяются, а афиняне этого не знают. Какое же из этих надписаний надлежало начертать на христианских церквах? Я говорю второе – «Неведомому Богу». Ибо действительно христиане кланяются Богу, которого не знают. Христиане веруют в Бога, но не знают, что Он Бог на небесах и имеет во едином естестве три ипостаси, то Он Бога-человек на земле и имеет два естества и одну ипостась. Неведомому Богу. Христиане веруют во единого Господа Иисуса Христа, но не знают ни чудес Его жизни, ни истины Его учения, ни заслуг Его святых страстей, ни величия Его славы. Неведомому Богу. Христиане имеют Евангелие, но не знают Евангелия, ни Его заповеди, ни догматов Его. Соблюдают праздники церковные, но не знают их цели. О, христианские праздники в том виде, в каком они теперь совершаются, ничем не отличаются от эллинских языческих торжеств. Соблюдают посты, но не знают о долге воздержания. Воздерживаются от пищи и питья, а не от страстей. Вообще пьянство и разгул празднуют вместе с постом и воздержанием. Они принимают таинства, но не знают их силы. Имеют веру, но не имеют знания веры. Веруют, но не знают в кого. Неведомому Богу, не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходят. Итак, вера современных христиан есть скудна в познании веры, ибо они не знают того, во что веруют. Но если бы она не была еще более скудна в делах веры, ибо они не поступают по вере. Впрочем, если бы мы имели все познание нашей веры, чтобы правильно веровать, но не прилагали бы знания к делу, чтобы правильно жить, это было бы совершенно бесполезно. Кая польза, братья моя, аще веру глаголит, кто имети, дел же не имать, и да может вера спасти его. Послание Якова, 2 глава, 14 стих. В том и заключалась древняя ересь николаитов и учеников Симона Волхва, что одна вера без дел в силах спасти человека, что не дела есть душа веры. Но ведь, говорит апостол, як уже бы тело без духа мертво есть, так уж и вера без дел мертва есть. Послание Якова, 2 глава, 26 стих. Мертвая вера нисколько не пользует во спасение. Если и назвать ту веру, которую мы получаем при крещении богословскую, все-таки она есть только начало веры, есть только как бы некий корень, который должен расти, чтобы стать плодоносным деревом и иметь место в наземном раю Церкви Христовой. В противном случае она как бесполезная и бесплодная, посекается и бросается в огонь. Вера крещения делает младенца христианином, но этот христианин, когда придет возраст, с одной только этой верой, есть христианин лишь по имени. Начало требует продолжения, корень плодов, вера, дел. Без этого вера мертва, она лишь труп веры, и мы заблуждаемся, если такую веру надеемся приобрести блаженную жизнь. Так заблуждался нечестивый вавилонский царь в поклонении Богу, в которого веровал славному идолу по имени Вилу. Ежедневно для него приносилось в жертву 12 больших мер пшеничной муки, 40 овец и 6 мер вина. Вавилоняне думали, что Вил все это поедает, поэтому они чтили его как живого Бога. Даниилу было приказано поклониться ему как Богу. Он сказал: «Я кланяюсь не рукотворенным идолам, а живому Богу неба и земли». «Как?» – ответил ему с гневом царь. «Разве не живой Бог есть Вил, который столько поедает и выпивает каждый день?» Книга Даниила, 14 глава. Улыбнулся на это Даниил и отвечал ему: «Царь, не заблуждайся, не думай, будто это живой Бог. Это идол без души, без жизни и силы. Это снаружи медная обивка, а изнутри глина. Он ничего не делает, не поедает всей пшеничной муки и овец, и не выпивает вина. Все это съедают жрецы, ночью проникая во храм через потайную дверь. Их ведь 70 душ, исключая жен и детей». И действительно, Даниил обнаружил этот обман. Оставшись в храме наедине с царем, он велел всюду посыпать золой без ведома уже удалившихся жрецов. Ночью, по привычке, они через потайную дверь вошли в храм и стали есть и пить. Когда утром пришел царь, Даниил показал ему следы их, оставшиеся на золе. Так царь узнал об обмане, велел казнить жрецов, а идола отдать Даниилу, и тот сокрушил его вместе с храмом. Итак, ослепленные царь и вавилоняне думали, что Вил есть живой Бог, а это был лишь мертвый идол, снаружи медный, а изнутри глиняный. Точно в таком же заблуждении находимся и мы, несчастные. Мы полагаем, что наша вера жива, а она мертва, ибо не имеет дел. Она обнаруживает некоторые внешние знаки веры, но дела ее не имеют никакой цены и заслуги. Мы снаружи христиане, а изнутри, ох, какое различие! В корыстолюбии иудеи, в погибели язычники, в волнении страстей бессловесные животные хуже самых зверей. Извне, по видимости, мы ходим в церковь, постимся, иногда исповедуемся и причащаемся. Доселе все это медь, блистающая некоторым благочестием. Но если внутреннее не совпадает с внешним, если в самой церкви мы не сохраняем благовения, если, постясь от мяса и рыбы, не сдерживаем своих страстей, если, раскаиваясь столько раз во всей этой жизни, мы, однако, всегда остаемся неисправимыми, все это одна лишь глина и не приносит никакой пользы. Под сияющей чем-то внешней медной обивкой скрывается ничего не стоящая глина. Под ложным видом, который извне кажется добродетелю, благочестием, спленомудрием, живет лицемерие, зависть, гордость, более чем сатанинская. Не заблуждайтесь, братья, эта содержимая нами вера не жива, ибо не имеет души, то есть дел. А если даже и имеет кое-какие дела, то это лишь внешние, совершаемые или по привычке, или по человекоугодничеству, а не внутренние дела доброго произволения и богоугодной мысли. Не заблуждайтесь! Вилл был не живой бог, а бездушный истукан, и при такой вере многие, считающие себя христианами, на самом деле суть идолы христиан. Идолы, как говорит Павел, имущие образ благочестия, силы же его отвергшиеся. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 5 стих. Каковы же дела веры? Их много, но они совмещаются в одном. Блаженный Павел называет веру любовью с поспешествуемую. Послание Галатам, 5 глава, 6 стих. Таким образом, вера обнаруживается через любовь, и любовь есть все дело веры, она есть знак, отличающий истинных христиан. А сем, говорит Христос, разумеют все, яко мои ученицы есть те, аще любовь имате между собою. Иоанн, 13 глава, 35 стих. Ибо это, то есть любовь, объясняет божественную златоуст, есть предмет всякой добродетели, и ею мы все спасаемся, говорит Иоанн Златоуст. Ковчег Ноя по всем своим особенностям есть чудесная вещь. Он имел высоту 30 локтей, ширину 50, а в длину 300. Столько времени пошло на его устройство. Вместе с семьей Ноя в нем вместились столько животных, чистых и нечистых, и содержались там в течение целого года. Все это чудесно, но, по моему мнению, удивительнее всего, как жили вместе в одном ковчеге эти животные, столь различные по виду, враждебные между собою, по природе, лев и медведь, волк и овца. Как они были в единомыслии и согласии, как не дрались и не рвали друг друга. Толкователи Священного Писания говорят, что животные оставались спокойными в ковчеге по воле Божьей, почти изменили свою природу, оставили вражду, отложили свирепость. Иначе, если бы они подняли в ковчеге волнение и войну, Ной был бы принужден изгнать их из ковчега в потоп к прочим животным. Поэтому они должны были оставаться спокойными, если хотели спастись. Никакое событие Ветхого Завета не является таким наглядным образом святой нашей церкви, как ковчег. Ибо, подобно тому, как спаслись только вошедшие в ковчег, оставшиеся вне его были потоплены, так точно имеют надежду на спасение только те, кто остаются в Церкви Христовой верными, благочестивыми и православными. А кто пребывает вне церкви, нечестивые и еретики, те потопляются в погибель. Итак, Господь Иисус Христос создал церковь, этот спасительный ковчег освящения, и вселил в ней нас, крещенных во имя Его, чтобы спасти нас от всеобщего потопа всемирного тления, и дал нам одну только заповедь, чтобы мы жили мирно, любили друг друга. Си заповедую вам, да любите друг друга. Иоанн 15, глава 17 стих. Так ковчег был местом мира и спокойствия. Кто не жил мирно и спокойно, тот не мог оставаться там. Что же такое Церковь Христова? Это говорит нам Златоуст. Имя Церкви есть имя не разделения, а единения и согласия. Итак, кто хочет иметь место в Церкви Христовой, должен быть в согласии со всеми. Кто хочет быть христианином, должен иметь любовь, признак веры. Но о нравы общества христиан развращено. Зверь, с удивлением, говорит Василий Великий, не возражает закону Божию. Бог повелевает зверям в ковчеге быть спокойными, и они повинуются. А мы, люди, не принимаем спасительного учения. А мы, разумные люди, братья между собой, имеющие одного общего Отца на небесах, рожденные от единой Матери, от Святой Купели здесь на земле, вкушающие единый хлеб, пречистые тайны, имеющие одно Евангелие, ждущие одного рая, надеющиеся жить все вместе в вечной жизни, мы, повторяю, христиане, имеющие одну природу, одну веру, одно крещение, единого Бога, пребывающие во единой церкви, этом образе мира и единомыслия, не имеем ни мира, ни единомыслия. Мы знаем, что по-христиански мы должны любить и врагов. Но, увы, среди нас друзья и братья не любят друг друга. И, о, если бы хотя дети не ненавидели родителей, которые произвели их на свет. Итак, в этом православии, которое мы сегодня празднуем, где вера православных, где созерцательное познание веры, мы не знаем того, во что веруем. Где дела, именно любовь, которая и есть все дело веры, мы живем не по вере. Что же мы такое? Я этого не скажу. Предоставлю каждому догадаться об этом, чтобы исправиться. Вторая часть. Христианам для познания веры и дел веры существенно необходимы два условия – ум и сердце. Ум для поучения в догматах и заповедях, сердце для любви к ближнему. Древние христиане, эти первородные чада церкви, бяху, говорит святый Лука, терпящие во учении апостол. То есть все их занятие, ежедневное дело заключалось в том, чтобы внимать учению апостолов и оглашаться в догматах веры. При таком бесчисленном множестве, ибо они благодатью Святого Духа со дня на день умножались, они жили между собою, они имели между собой любовь, имели одно сердце и одну душу. Народу же веровшему бе сердце и душа едина. Деяние, 4 глава, 32 стих. Вот какова была вера и жизнь православных. Но какая разница между теми и нынешними временами? Каковы теперь у христиан ум и сердце? Если разобрать сердце, о, сколько здесь можно найти несогласий и противоречий. После потопа потомки Сима, Хама и Афета задумали построить башню высотою до небес, безосмысленное и гордое предприятие, за которое сильно прогневался Бог. «Придите, и сошедши сместим там о языки их, да не услышит киждо гласа ближнего своего». Бытия 11 глава 7 стих. Бог одною молнией или землетрясением мог провернуть эту башню, но восхотел наслать на них смешение языков, а это хуже молнии и землетрясения. Один говорил на одном языке, другой на другом, и никто друг друга не понимал. Много крику, шума, волнения, но совсем нет дела. Не понимая друг друга, они разделились. Один пошел в одну, другой в другую сторону. Так что башня была брошена, престаша, зиждущий град и столб, говорит Священное Писание. О, если бы это не было приложимо к христианам, о, если бы на них не обнаруживалось это Божие прещение и гнев. Восхотев наказать гордость и глупость наших прародителей, Бог сказал: «Придите и сошедше». А в нашем несчастном роде несогласие есть праотический грех. Каждый из нас имеет свой особенный язык и не понимает другого. Более того, у нас столько языков, сколько страстей. Один говорит одно, другой противное. Каждый имеет в виду свою пользу, но никто общую. Поэтому происходит много крику, шума и волнения, и ничего доброго. Но истинная церковь обладает единением и согласием, как об этом выше сказал Златоуст. «Где совершенная вера, там у всех одно сердце и одна душа. Народу же веровшему бе сердце и душа едина». Деяние, 4 глава, 32 стих. С другой стороны, если обратить внимание на разум христиан, они отдаются чему угодно, только не занятию и изучению догматов веры. Изо всех царей иудейских самым благочестивым и благовейным был Иосия. Движимый божественной ревностью, он захотел возобновить храм Божий. Поэтому он повелел Хилкии первосвященнику открыть сокровищницу для расходов. Тот открыл ее и, вынув все серебро, нашел под ним книгу закона, написанного Моисеем. Услышав об этом, царь, и вместо того, чтобы обрадоваться и прославить Бога, с печалью и ужасом встал с престола и разодрал на себе одежду. «Увы нам, — он сказал, — мы погибли, яко вели гнев Господень, и же разжесться в нас». Но почему же это? Какое страшное предуказание в том, что найдена книга закона? Это плохой знак, очень плохой, мои слушатели. Неужели не догадываетесь? В сокровищнице наверху было серебро, а внизу книга закона. Это, повторяю, очень плохой знак. Это указание, что люди того времени прежде всего думали о деньгах, а потом уже о законе. Добрый Иосия имеет основание огорчаться, бояться и трепетать великого гнева Божия. «Вели гнев Господень, иже разжесться в нас». Этот же самый худой знак виден и в общинах тех, кои гордятся своим православием. Деньги выше всего, а закон ниже всего. Сначала торговля, а потом церковь. Сперва мирское, а затем духовное. Во-первых, и выше всего польза и выгода. А душа, а Бог – это, наконец, ниже всего. Пусть ум сначала и прежде всего изучат все ремесла, все средства, все способы, чтобы разбогатеть. А изучить то, во что он верует, это потом, после всего, а может быть и совсем не нужно. Итак, в голове крестолюбие, а Евангелие у ног. Сначала деньги, а потом закон. Сверху лихоимство, а снизу вера. «Горе нам, мы погибли». «Вели гнев Господень, иже разжесться в нас». Может быть, кто-нибудь из моих слушателей думает, что я ошибаюсь, что я говорю неправду, утверждая, что вера христиан очень недостаточна как в созерцании, так и в делах веры, что ум и сердце христиан очень далеки от истинной веры. Где он? Пусть выйдет, и я скажу ему: «Покажи мне веру твою от дел твоих». Аминь.